Здравствуйте, уважаемые зрители! В нашей студии член Центрального совета политической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Первая тема интервью – это, конечно, предполагаемая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как вы считаете, состоится ли в ближайшее время эта встреча? И, может быть, вы могли бы посоветовать несколько тем, которые следует обсудить двум президентам?
Ну, что касается вероятности этой встречи, как видно, стороны оценивают несколько по-разному ее. Большой оптимизм насчет того, что встреча состоится со стороны Киева, и такой не очень даже легкий скепсис со стороны Москвы. Поэтому, наверное, эта встреча может состояться. Состоится ли она, говорить очень сложно. Вот о темах, я думаю, говорить гораздо проще. Зеленский и его окружение все время пытаются навязать повестку. Мы будем говорить о Донбассе. На что Путин прямо в своем обращении к Зеленскому сказал, что готов встретиться в Москве, обсудить вопросы отношений между двумя государствами. Не повестку Донбасса. Повестку Донбасса обсуждать с Зеленским абсолютно бессмысленно, потому что для этого есть Минский формат, который и призван остановить гражданскую войну на Донбассе. Зеленский же старается вылезти из этого формата, втянуть Россию в двусторонние переговоры, чтобы продолжать создавать иллюзии, что Украина воюет с Россией. Но согласитесь, даже и в этой вот ложной парадигме тоже странно. Ну, представьте себе, не знаю, ну, наверное, Зеленского со Сталиным сравнивать со всех сторон невозможно, величины разные, но тем не менее, представьте себе, глава Советского Союза в Берлин бы слетал в период войны для того, чтобы ее остановить. Это в принципе невозможно. Если государства друг с другом воюют, у них разрываются дипломатические отношения, и все возможные контакты идут через третьи страны, через Швецию, Швейцарию. Ну, вот во время...
Зеленский предлагает встретиться в третьей стране. Не в Москве.
Нет, встретиться – это география. Угу. Он предлагает встретиться в третьей стране для того, чтобы, во-первых, затянуть вопрос, а во-вторых, для того, чтобы для него невозможно поехать в Москву. Для него в Москву поехать невозможно. Именно по этой причине. Ну, подождите, вы же воюете с Россией, как же вы можете поехать в столицу? Поэтому, когда Владимир Владимирович его предлагает прилететь в Москву, он в ответ старается создать для Зеленского очень некомфортную зону начала тех самых потенциальных переговоров. Но теперь подведем промежуточный итог. Стороны не могут договориться о месте общения. Стороны не могут договориться о повестке общения. Зеленский хочет говорить о Донбассе, Путин хочет говорить о взаимоотношениях, ну, не знаю, может быть, о зеленой энергетике. Мало ли же сейчас проблем в мире, правда?
Нет, там были озвучены темы, возможно, это Украинская православная церковь, точнее, гонение на нее, и положение русского языка.
Ну, мне кажется, что говорить Зеленским о делах духовных и церковных совершенно бессмысленно. Хотя, конечно, надо обратить его внимание на безобразия, которые творятся. Но вопрос, он этого не знает. Он не знает, что на Украине притесняют русский язык, когда он сам подписывает эти указы, и посмотреть его выступление, на каком языке он выступал до того, как стал президентом. Практически 90% выступлений было на русском языке. Даже если посмотреть сериал, который сделал его президентом, «Слуга народа», первые сезоны, первые серии – 99% разговоров на русском языке. Чем ближе к выборам президента Украины, тем больше там появляется украинского языка. А теперь он уже, Зеленский интервью дает на украинском языке, ну, хотя, конечно, для него родным является русский. Одним словом, я не вижу повестки дня, не вижу смысла для России встречи с Зеленским. Зеленский этот смысл видит и пытается эту встречу навязать. Поэтому, если можно было бы давать какие-то советы, я бы порекомендовал президенту России точно не спешить соглашаться на эту встречу и все время возвращать Зеленского на землю, то есть в повестку. Давайте обсудим русский язык. Вот представьте себе там, пресс-конференцию. И ответы Зеленского на вопросы журналистов, почему у вас на Украине притесняют русский язык конкретно. На каком языке он будет отвечать? Первый вопрос. Он прилетит в Москву и будет говорить на мове? Это будет очень странно выглядеть для... Ну, во-первых, журналисты мало чего поймут. Во-вторых, и для подавляющего числа граждан Украины это будет выглядеть странно. Ну, как говорится, что ты выпендриваешься? ты же знаешь русский язык, ну так и говори по-русски. Ну, вряд ли, например, президент Германии, прекрасно знающий английский язык, стеснялся бы в Вашингтоне говорить по-английски и все время бы переходил на немецкий. Ну, знаешь английский, говори на английский, это только плюс тебе. То есть повестка в данном случае очень важна.
Да, я согласна с вами, что она важна, и тем более вы говорите, что Зеленскому необходима эта встреча, а России как бы не очень. Но а в том плане, что от тем будет зависеть, и как Зеленский будет выглядеть в глазах своего народа, что, возможно, там Путин его отчитывает за ущемление русских.
Поэтому... За ущемление русского языка. Вообще, мне кажется, на этой встрече Зеленский должен выглядеть как побитый школьник, которому высказали ряд претензий. Слушай, ну что, что вы вообще делаете там у себя? Русский язык притесняете, гражданскую войну продолжаете. Вот мальчик погиб. Мальчик погиб. Вы возбудили уголовное дело? Нет. А почему? Что такое продолжается? Мы не можем на это смотреть. Мы, Российская Федерация, со стороны, как бы абстрагируясь от этого, ни в каком случае. То есть, ну, ситуация очень странная. Для меня единственное очевидно, что руками Зеленского Запад пытается окончательно развалить Минские соглашения. Вот тут министр иностранных дел Кулеба, который, понятно, говорит не то, что ему нравится или что он думает, а что надо говорить в определенной ситуации, сказал ключевую фразу. Можно пропустить всю его интервью, которую он дал BBC. Главное следующее. Опять-таки, идею украли у Путина про красные линии. Вот обратите внимание, они все Путина ненавидят, но копируют его даже в терминах, которые используют. Путин в своем послании сказал о красных линиях, которые мы нарисуем там, грубо говоря, сами будем оценивать, где, куда и как можно, а где, куда и как нельзя. И что говорит Кулеба? Красная линия для Украины – это начало переговоров с боевиками. Напомню, что…
По-моему, это сигнал России.
Нет. То есть…
Если вспомнили слова Путина.
В переводе со слов Кулеба на русский он сказал следующее. Мы не будем вести переговоры с ДНР, ЛНР. Но они их называют всякими нехорошими словами, террористами. Хотя я не могу вспомнить ни одного террористического акта, который бы совершили террористы. И из этого уже вытекает вопрос, что надо какие-то другие термины искать. А если не будет переговоров между Киевом, Донецком и Луганском, то...
И как решать вопрос?
И как решать вопрос? Какой смысл в Минском формате? Вот именно для этого они и делают. Разрушают, с одной стороны, Минский формат, с другой стороны, пытаются выцепить Россию в двусторонние переговоры и тем самым сделать ее участником конфликта, ну, пока, как минимум, в дипломатическом формате. А дальше вот этот уже разрушенный Минский формат переформатирует что-то другое, о чем говорил уже Зеленский. Все это подается, естественно, под красивым соусом. Раз Минск не работает, давайте его немножко трансформируем. Что такое трансформируем в дипломатии? Это значит, не выполнили ничего из того, что было написано, и сделаем новое. Не дополнили. Такие договоры не дописываются. Знаете, вот тут есть Минские соглашения, и сейчас мы еще карандашиком дам пункт, да, допишем, или шариковой ручкой. Нет, это значит, что этого документа больше нет. А значит, Украина не должна нести ответственность за его невыполнение, а она должна нести. И все опять-таки начинается с чистого листа. То есть на 7-м году конфликта вдруг выяснилось, что мы все-таки не можем, мы, Киев, останавливать этот конфликт, потому что не хотим разговаривать с теми, с кем ведем войну. Тогда о чем разговаривать? Тогда добро пожаловать на поле битвы, так что ли? Потому что Минский формат появился после того, как был определенный военный разгром, поражение украинской армии. Поэтому мы можем с вами смело сказать, Зеленский, Кулеба фактически втягивают Украину в новый виток войны. Так как отказываются от всего того, что было достигнуто путем, к сожалению, пролития достаточно большого числа крови.
Но не зря Владимир Путин сказал в своем послании о красных линиях. И раз уж мы вспомнили послание, я напомню нашим зрителям, что мы подходим к дате, когда 2 мая в Одессе погибли 48 человек от рук футбольных фанатов, националистов и так далее. Ну, сейчас подробнее обсудим эту тему. Но вот в своем послании Путин четко дал понять, что Россия всегда даст асимметричный ответ тем, кто, ну, дословно не помню, как он сказал, тем, кто перейдет эти красные линии. Так если бы эта трагедия случилась не 7 лет назад, а случилась сейчас, какой бы Россия дала на это ответ?
Думаю, что ответ был бы значительно более жесткий. Потому что в 2014 году все, так сказать, еще начиналось. Еще никто не знал, чем это не закончится, потому что это, к сожалению, еще не закончилось. И Одесса стала неким спусковым механизмом реального начала гражданской войны. Поэтому я думаю, что эту гражданскую войну сознательно готовили. И поэтому, с моей точки зрения, то, что произошло в Одессе, готовилось украинской стороной. Ну, украинская сторона не самостоятельная, поэтому те силы, которые осуществляли государственный переворот, кто дальше начал гражданскую войну на Донбассе, им нужно было совершить нечто такое, что подтолкнуло бы многих, ну, я бы сказал, приличных людей взять в руки оружие и пойти бороться против этого режима. То есть искусственно формировалось, подчеркиваю, Киевом, тем самым перевороточным Киевом, американским Киевом, формировалась та часть гражданской войны будущей, которая будет против него выступать. Ведь нужна гражданская война для того, чтобы втянуть в нее Россию. Ну, представьте, какая будет гражданская война, если с одной стороны украинская армия, которая, к сожалению, путем предательства и слабости Януковича перешла под контроль путчистов, а с другой стороны, ну, просто люди. Ничего не получится. Значит, что делают? В Луганске в здание СБУ свозят несколько тысяч единиц стрелкового оружия, сводят еще то про американское СБУ. Для чего это делается? Для того, чтобы при захвате этого здания оно попало в руки тех, кто потом создаст ополчение Луганской Народной Республики, чтобы их вооружить. Об этом многом можно найти информации даже в интернете, что, как ни странно, во время того, как народ Донбасса поднимался, украинская центральная тогдашняя перевороточная киевская власть давала сигналы, которые не давали на первом этапе задавить это. То есть давали вырасти, дали возможность вооружиться путем захвата СБУ. Это очень, скажем так, редко озвучимые факты, но они действительно есть. И такие факты были и в Донецке, я неоднократно там был. То есть еще раз хочу объяснить, чтобы было понятно. Сначала осуществляется государственный переворот, дальше принимается закон антирусского языка, создается полное ощущение, что сейчас русских будут убивать, и уже начинают убивать людей в Киеве. Но не все еще поднимаются. Этого недостаточно. Начинаются волнения на Донбассе, захват зданий, формирование того, что произошло до этого на Майдане, каких-то стихийных вещей, как бы. А дальше случается Одесса. То есть создается страшный повод, когда, если у кого-то и есть сомнения, человек, ну все уже. Черта перейдена, та самая красная линия. Вот что происходит. Но этого недостаточно. Поэтому, когда украинская армия, посланная на Донбасс, подходит, например, к Луганску, что она делает? Она начинает хаотичный обстрел города. Просто по квадратам, по площадям. И за день там гибнет, по-моему, несколько десятков человек. Это приводит к тому, что люди окончательно разрывают все свои связи с мирным прошлым. И готовы воевать, защищать, потому что по ним стреляют, убивают их детей. То есть Киев искусственно формировал сторону, с которой потом он должен начать гражданскую войну.
В таком случае, почему же после 2 мая в Одессе люди... Ну, не произошло того, что произошло на Донбассе. То есть люди не стали протестовать, а как-то вот эти антимайданные настроения, наоборот, стали стихать. Причем не только в Одессе, но и в целом, и в Херсоне, и в Николаеве. Вот 2 мая это как бы все закрыло.
Речь не только об этом. Когда я был на Донбассе многократно, я беседовал с теми, кто был в Харькове. Там произошло масштабное предательство. Кто-то вскрыл, скажем так, сеть активистов, готовых к сопротивлению, к каким-то действиям. Их почти всех арестовали, несколько человек было убито. Просто я разговаривал с людьми, которые оказались за стенках СБУ, потом были обменены. Это стечение обстоятельств, с одной стороны, с другой стороны, наверное, какая-то особенность людей, живущих на Донбассе. Вот в Одессе они не такие. В других местах тоже не такие. Плюс стечение обстоятельств. Плюс наличие таких лидеров, которых мы потом увидели, например, как Захарченко. А где-то подобных лидеров не было. Вот все это и дало ту русскую весну, которая произошла на Донбассе. Но дальнейшее развитие событий, оно провоцировалось действиями Киева. Им ни в коем случае не нужен был мирный выход из конфликта. Я даже могу нарисовать вот схему, как должна была бы действовать киевская власть, захватившая власть, если бы она хотела национального замирения, а не гражданской войны. Нужно было сказать, что украинский язык, русский язык будет абсолютно на равных правах, что Янукович такой-сякой, а мы все в белом взяли власть только для того, чтобы провести выборы. И вот сейчас будут проведены выборы, никаких не будет ограничений, все политические партии могут, мы уважаем народ Донбасса, вот захватили там здание, ну и хорошо, и давайте будем разговаривать, ни в коем случае никакой стрельбы, ничего не будет. Вот позиция, которая бы давала возможность как-то склеить разворачивающуюся гражданскую войну. Вместо этого свезли оружие в СБУ и приняли все меры, вплоть до артиллерийской стрельбы и убийства людей в Одессе, чтобы другая страна взялась за оружие.
Но обычно после революции случается террор, поэтому здесь все вроде как по сценарию было. Ну хорошо, смотрите, как вы считаете, можно ли назвать тех людей, которые погибли в Одессе, жертвами украинского национализма?
Ну, это прямые жертвы даже не национализма. Слово национализм, оно какое-то такое, знаете, хитрое. Фашизма. Вот фашизм – более конкретное слово. Нацизм, фашизм, иногда их меняют, пытаются обсуждать, что вот, мол, в Италии был фашизм, в Германии нацизм. Мне кажется, здесь вот до такой степени оттачивать термины нужно историкам, политологам. Это были фашисты, они убили людей. И мы видим, что они продолжают это делать.
В таком случае, что делать России, чтобы об этой трагедии не забыли? Я уже не говорю о том, что наказать виновных, понятное дело, что это на данный момент невозможно. Ну, хотя бы, чтобы не забывали.
А вот я не соглашусь с вами, что это на данный момент невозможно. Мы слышали многократно о возбуждении уголовных дел. По факту там обстрела, гибели детей на Донбассе. По факту, насколько я помню, одесской трагедии. Что с этими уголовными делами? Почему мы об этом ничего не знаем? Почему об этом не знает никто? Потому что если мы с вами не знаем, интересующиеся общественными вопросами, живущие в информационной повестке, то среднестатистический гражданин Румынии вообще не знает, о чем идет речь. Если мы не говорим об этом здесь, если у нас нет здесь конференции строгих прокуроров, которые рассказывают, что они выяснили, кто там что делал, то об этом никто не знает. Ну а потом, вы знаете, если есть список подозреваемых, почему эти подозреваемые, например, каким-то чудесным образом не окажутся в Москве на допросе у следователя? Ну бывает же, помните, Савченко вдруг решила перейти российско-украинскую границу, ну что ты поделаешь, и была там задержана, судима, осуждена и потом обменена, чтобы отправиться в украинскую тюрьму. Ну бывают же такие чудеса, вот же исторический факт. Зачем она пошла на территорию России, мы с вами не знаем. Но сделала этот шаг. Почему и другие преступники, которые убивали людей, ну, не все сразу, но как-то поодиночке, не поедут любоваться красотами Кремля, соответствующей беседой наших правоохранительных органов? То есть нужно работать в этом направлении. Понимаете, не должно быть ощущения, что российское государство что-то начало делать и бросило это. Вот должно быть ощущение, возбудили уголовное дело – вот вы точно окажетесь на скамье или еще где-нибудь, но мы с вас не слезем, это не будет брошено, это не будет забыто, это не будет прощено. Один какой-нибудь самый смелый перейдет границу, будет задержан, судим, публично его покажем, посадим и будем следующего ждать. И так, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. То есть вот эта вот решимость наказывать тех, кого мы считаем преступниками. Этому нужно учиться у Израиля, у Соединенных Штатов Америки, у, не знаю, там еще у кого. У нас почему-то этого нет. Возбудили уголовное дело, и как будто, знаете, само возбуждение уголовного дела является тем делом, которое нужно сделать. Нет, нужен результат.
Я также скажу, что 2 мая анонсировали уже марш в Одессе националистов, футбольных фанатов, сторонников Евромайдана. И они будут идти как раз по пути тех евромайдановцев, которые шли к Куликовому полю 2 мая 2014 года. То есть, понятно, отсылка опять же к этому событию. Зачем? Там постоянно пытаются играть на ненависти, то есть опять раскалывают общество и хотят столкнуть опять два лагеря. Для чего это делается сейчас?
Там делают то, что необходимо для того, чтобы создавать общественное мнение. Националисты идут маршем не потому, что они идут маршем своих противников, которые потом были ими же сожжены в Доме профсоюзов. Они идут по пути тех своих погибших товарищей, которые тоже были убиты 2 числа. Ведь 2 мая – это целая цепь провокаций. Было много видео, фотографий, когда прямо за милиционерами одесскими стоит какой-то субъект с автоматом и стреляет националистов. Кто это был? То есть они, эти украинские националисты, могут сказать, у нас были убиты товарищи. И это правда. Вопрос только, кто их и зачем убил? Вот это не расследовано, эта тема закрыта. И обществу, и тем же националистам дается простой ответ на этот сложный вопрос. Убили вас вот те, кто потом сгорел в Доме профсоюзов. Пророссийские активисты, российские шпионы и так далее. Все же гораздо сложнее. Людьми на Украине манипулируют, в том числе и вот этими недалекими националистами, объяснив им, что их товарищи убили противники украинской государственности, их одели в военную форму, сформировали в национальные батальоны и отправили воевать на Донбасс, где они противника вот видят. Но ответ на вопрос, кто стрелял из автоматического оружия по националистам, до сих пор нет этого ответа. Там было убито несколько человек, что и привело в итоге к взрыву ненависти и дальнейшим страшным последствиям, которые тоже до сих пор не расследованы. То есть, по сути, провокация в Киеве, приведшая к государственному перевороту, по сути, была по тому же сценарию сделана. Связаны националисты, по ним стреляют снайперы, они видят убитых товарищей. Значит, кто это сделал? Это сделал Янукович. Вот ответ. Одесса. Стреляют из автоматов, погибло несколько националистов. Кто стрелял? Пророссийские активисты. Где они? Давайте сейчас. И все. И понеслась. То есть сценарий один и тот же.
Да.
Вот это надо расследовать. А, естественно, этого расследования сегодня на Украине быть не может. Но вместо этого они педалируют тему своих погибших националистов, перекладывая ответственность на... Ну, они за все перекладывают ответственность на Россию. В итоге создается иллюзия, что Россия что-то там нехорошее сделала в Одессе, а жертвы, которые были в Одессе, они, во-первых, двусторонние. То, что националистов было несколько человек погибло, а там несколько десятков, тоже никто не говорит. И вроде получается, что погибли как бы те, кто виноваты изначально, вот таким образом подается в украинской пропаганде. Поэтому, смотрите, они ведь не сами все это придумывают. С ними работают британцы, там целый батальон спецвойск развернут, который занимается информационной войной, американцы. И они им показывают, навязывают, обучают их определенным приемам манипулирования общественным мнением. А мы в этом смысле точно не дорабатываем.
Хорошо, с этой темой все понятно. Спасибо за ответы. Еще одна тема. 29 апреля пройдет марш в Киеве, марш вышиванок в честь дивизии СС «Галичина». Я специально принесла справочник истории Украины. Это подготовка к ЗНО, аналог ЕГЭ. И решила посмотреть, что же там написано о СС «Галичина». Ничего. Вот сразу скажу зрителям, что ничего.
Но... А какой год издания учебника?
2011.
До переворотной.
Да.
Поэтому сейчас, я думаю, что уже написано, что Галичина это такие-сякие и так далее. Ну просто давайте дадим небольшую историческую справку.
Давайте.
Дивизия СС Галичина была сформирована на оккупированной нацистами территории. Это была единственная дивизия украинская в составе СС. Но чтобы не было ощущения, что в СС служили только украинцы, скажем, что была и белорусская дивизия СС, и были 2 русские дивизии СС. Русская освободительная армия, которые являлись частью СС. То есть в этом смысле ничем в лучшую сторону никто не отличился. К сожалению, были пособники фашистов во всех национальностях Советского Союза. Дивизия СС «Галичина» была сформирована в основном из выходцев из Западной Украины. Обучали их на борьбе с мирным населением. И в 1944 году в первой же военной операции под Бродами она была окружена и в пух разгромлена. Вот просто совсем. Убежали единицы, большие потери, но значительная часть военнослужащих этой дивизии попала в плен. Теперь задайте себе вопрос. Проводятся вот эти марши бывших ветеранов СС, бывших ветеранов, значит, вот этих террористических формирований, ОУН-УПА. И там идут такие старые дедушки. Вопрос, откуда они взялись? Нам же рассказывают про кровавый сталинский режим, которых всех сразу, значит, на 25 лет упекал. Откуда они остались живыми? Я вам скажу. Потому что после смерти Сталина была дана амнистия. И в первую очередь амнистировали пособников нацистов. В том числе амнистировали всех украинских националистов. И далее совершили огромную ошибку. Им позволили вернуться на Украину. Дальше они, как честные советские граждане, работали вплоть до начала перестройки, оставаясь в глубине души украинскими националистами. И при том, что часть убежавших нацистов украинских была англичанами отправлена в Канаду, для того, чтобы там вот эти корни украинского национализма были сохранены. А дальше они были из Канады пересажены на территорию, отделившейся от Советского Союза, Украины. Ну и там нашлось определенное количество людей, которые вот и сейчас до сих пор в этих маршах участвуют.
В общем, я хочу прочесть один фрагмент и спросить вас. В общем, что здесь написано? Украинская повстанка... На украинском читатель сразу...
Да, я понимаю украинский, да.
УПА. Військово-політичне формування у ході війни вела боротьбу як проти фашистської Німеччини, так і проти радянських військ. У результаті національна течія, це УПА ОУН, зберегла ідею незалежності України і зробила свій внесок у розгром німецько-фашистських загарбників. Ну, собственно, який вклад УПА і ОУН зробили в розгром...
Ну, надо последнюю фразу, наверное, по-русски повторить. Значит, ОУН, УПА в результаті своєї боротьби, вона сохранила ідею української незалежності і внесла свій вклад в розгром німецько-фашистських захватчиків. Ну, от представьте собі, як можна не приклеюватися к победі над нацистами німецькими. Ну, вот представьте себе учебник любой страны. Мы воевали на стороне Гитлера, верно ему служили и были разгромлены вместе с Гитлером. Представляете, вот читает молодой человек, выросший через много десятилетий после войны. Читает и думает, вот мы дураки-то, а?
Почему у нас улицы...
Зачем мы воевали на стороне, которая проиграла? Да. Это первое.
Почему сейчас этих людей...
Почему сейчас этих людей делают герои? Ну, то есть, как бы диссонанс начинается у него в голове. А если вы напишете, да, воевали, но вот, к сожалению, трагедия, что кто-то в Красной армии, кто-то в СС, и вроде как будто, знаете, вот была какая-то независимая Украина как страна, ее вот какие-то другие государства захватывали... передавали из рук в руки, и, соответственно, вот кто-то оказался там, кто-то оказался... Но это же ложь, это абсолютная ложь. Украина – это часть русского народа. Есть часть вот русского народа, которая прожила долгие столетия под фактической оккупацией австрияков, венгров, поляков. Но когда-то, во времена Киевской Руси, с Даниила Галицкого, это один народ. Один народ, который был разорван на многие века. Объединение произошло при товарище Сталина, как нам казалось, окончательное. Но, как мы видим сегодня, над этим объединением нужно еще очень много поработать. Поэтому в учебнике они приклеиваются к победе Советского Союза, к победе союзников, говоря, что да, они, конечно, воевали. И, конечно, они сохраняли себе идею вот этой самой незалежности, независимости, которая была восстановлена в 1991 году. А если бы Советский Союз не развалился, не был уничтожен Горбачевым, эта идея бы и сейчас тлела бы где-нибудь в кострах в Канаде. Эта идея абстрактная, а действия были совершены не этими людьми, не их детьми. Действия были совершены Горбачевым, Ельциным и их подельниками. И они дали возможность вновь вырасти украинскому национализму. И опять-таки давайте не будем забывать, что Советский Союз, хрущевский, очень мягко относился ко всем этим людям, амнистировал их в первую очередь и таким образом тоже внес свой вклад в сохранение вот этого страшного семени украинского национализма.
Вернемся в современность. В этой программе вы несколько раз сказали, что Украина намеренно, ну или силы, которые управляют Украиной, намеренно провоцируют гражданский конфликт внутри страны.
Они
особенно
продолжают это делать.
Да,
они продолжают это делать.
То есть постоянно поднимают эти спорные вопросы, проводят вот эти марши, когда часть населения не считает этих людей героями. Опять же, 2 мая в Одессе тоже там решают свои пляски устраивать и так далее. Какой итог? Вот доиграются они до чего-то? Вот если постоянно сталкивать два лагеря с противоположными точками зрения, к чему это
называется
может
управляемый хаос или управляемая гражданская война. Вот этот переключатель ее накала находится в Вашингтоне. Они увеличивают, и там начинают больше стрелять. Войска передвигаются, начинаются обстрелы из серьезных калибров. уменьшили чуть-чуть, и опять. То есть это зона такого постоянного воздействия на Россию. Украинский национализм, Украина как государство нужны только для одного – для ослабления, уничтожения России. Другого смысла у нее нет. Поэтому просто хочется сказать, что украинские националисты, может быть, не понимают, если, не дай бог, что-то случится с Россией, с русским государством, на следующий же день необходимость в украинском государстве сразу отпадет. И Украина в нынешнем виде перестанет существовать через неделю. Она будет поделена между Польшей, Чехословакией, Чехией, Словакией, Румынией и так далее. Останется, может, какая-нибудь маленькая симпатичная область, хотя на все украинские области всегда есть те, кто могут заявить какие-то права. Поэтому это просто непонимание. А на Западе прекрасно понимают, что русские и украинцы – это один народ, который вооруженной силой, ну, практически никогда не удавалось победить. Поэтому сначала руками Украины нужно ослабить, уничтожить Россию, а потом и уничтожить Украину, потому что люди те же самые. Так что украинские националисты в любом случае создают почву исключительно для трагедии, гибели, крови. Никакой перспективы там в принципе быть не может. Ну, посмотрите, Украина в виде некого марионеточного государства только так и существовала. Она все время была чьим-то сателлитом. В этом смысле ничего удивительного в сегодняшней зависимости от Вашингтона нет. В 18 году создали при Кайзере. В обозе немецких войск фактически все вот эти вот гетманы да петлюры вошли в Киев. Дальше во время гражданской войны с поляками договорились. Тот же Петлюра подписал договор о передаче части территории, на которую претендовала тогдашняя Украина, в руки польского государства. Во Львове шли бои, и украинская армия пыталась захватить Львов, об этом уже забыли, а поляки, польское ополчение защищало от наступающих украинских войск, значит, Львов. И памятник там Орля там во Львове на кладбище стоит. Это же все история. После этого пособничество с нацистами, о чем мы с вами сегодня говорили. Сейчас пособничество с американцами. Не может быть самостоятельного, перспективного, светлого проекта под названием Украина. Это инструмент борьбы с Россией. И только в таком виде он может существовать.
Я напомню, что мы общались с членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николаем Стариковым.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.